тему. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 июня, программа «Поток», главные события этого дня. В студии Юрий Буткин. Сначала коротко заголовки выпуска. Владимир Путин рассказал об исторических итогах работы Государственной Думы 6-го созыва. В России в годовщину начала Великой Отечественной войны отмечают День памяти и скорби. В Москве до конца года обещают поменять 14 миллионов квадратных метров асфальта и почти 500 000 квадратных метров тротуарной плитки. Российские производители молока опровергают обвинения в добавлении в продукцию гипса и мыла. Российские эксперты констатируют падение российской экономики ниже уровня дна. В России говорят о том, что будут создавать к 2035 году технологию телепортации. Глава Мособлсберкома уходит в отставку. И в Москве известного виолончелиста будут судить за выступление на улице.
Внимание, внимание!
Говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент России Владимир Путин назвал историческим итогом деятельности Государственной Думы 6-го созыва возвращение Крыма и Севастополя в состав России. Об этом глава государства сказал сегодня в ходе визита в Нижнюю палату парламента. Фрагмент его сегодняшнего выступления в Государственной Думе слушаем прямо сейчас.
Хотел бы поблагодарить депутатов Государственной Думы за глубокое содержательное понимание государственных интересов России, за то, что вы умеете их решительно отстаивать, и, конечно, за вашу консолидированную законодательную поддержку предложений, связанных с укреплением безопасности нашей страны. Вашу работу, ее итоги, безусловно, можно оценить как достойные. Вы, что особенно важно, хочу это подчеркнуть, во многом благодаря принятым вами законам мы выполняем социальные обязательства перед нашими гражданами, развиваем важнейшие отрасли экономики, совершенствуем политическую систему государства. По всем этим направлениям вы провели колоссальную работу. Такая успешная деятельность – результат усилий всех фракций, их готовности вести конструктивный диалог друг с другом, с правительством, с другими субъектами правозаконодательной инициативы. Считаю поистине историческим итогом работы вашего созыва правовую интеграцию Крыма и Севастополя, которой предшествовала ваша искренняя, сердечная, моральная поддержка жителей полуострова накануне референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Вы активно, где-то эмоционально, а где нужно и весьма профессионально, поддержали настрой подавляющего количества граждан России, жителей Крыма и Севастополя. При этом все фракции проявили такую сплоченность, которой могут по праву гордиться ваши избиратели. Вы в кратчайшие сроки приняли более 120 законов, которые минимизировали проблемы вхождения Крыма и Севастополя в Россию. Помогли людям пройти через сложности переходного периода, почувствовать, что они у себя дома, что их права надежно защищены, что для них открыты новые возможности. Готовность консолидации ради дела, ради России – отличительная черта вашего созыва. И сейчас очень важно, чтобы эти традиции, в том числе строгое следование правилам парламентской этики, были восприняты и продолжены новым составом Госдумы. Огромную значимость имеет преемственность в законодательной деятельности. Это обеспечивает не только качество правовой базы, но и авторитет всей российской юрисдикции. Надо обязательно продолжить практику ежегодных отчетов о состоянии российского законодательства. Они готовятся обеими палатами Федерального собрания вместе с законодателями регионов. Это очень полезное и, я думаю, очень нужное дело. Хочу особо подчеркнуть, что законодательная власть – самостоятельная ветвь власти, и ее работе не должны мешать ни чьи-то конъюнктурные интересы, ни желание поскорее оформить какое-то любое решение. Не должно быть спешных, поверхностных подходов при рассмотрении и принятии законодательных актов. Хочу вот особо сказать об этом. Обеспечение планомерности, системности работы, глубокого содержательного обсуждения законопроектов – это ключевая задача нового созыва в сфере организации законотворческого процесса.
Владимир Путин, президент Российской Федерации, фрагмент выступления в Государственной Думе. Путин призвал парламентариев к честной и открытой избирательной кампании. Он подчеркнул, что она должна пройти не в борьбе компроматов, а в борьбе идей. По его мнению, отличительной чертой кампании должен стать конструктивный политический стиль. Президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов, фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Пиджаки».
Это удобная для Кремля, в общем-то, дума. В целом эти 5 лет прошли под знаком партийного консенсуса. Сначала этот консенсус сформировался против несистемной оппозиции, против условных белоленточников. Но сама повестка дня сложилась таким образом, что внимание было переключено с вопросов, которые объединяли скорее парламентскую оппозицию с уличными протестами. Ну, вопрос чистые выборы, там, доминирование Единой России, нет, это все ушло. А все переключилось на Пусси Райот, на закон Димы Яковлева и так далее, по которому явно уже был раскол и в обществе, и белоленточники остались в меньшинстве. Вот первые ласточки межпартийного консенсуса. Ситуация, когда и репутация Единой России была аллергеном там, для всех партий парламентской оппозиции. Позиции. Ситуация изменилась. Потом Крым, Украина, тоже фактор консенсуса преобладает над всем остальным. И только вот в последнее время начинается какая-то... Потом Сирия, да, в связи с избирательной кампанией начинается какая-то разморозка полемики, начинают вспоминать про то, что у нас правительство не такое, или его финансово-экономический блок не такой, и Единая Россия за это отвечает. То есть в целом эти 5 лет прошли под знаком межпартийного согласия, такой трогательного единодушия, поэтому это удобная ситуация для управления. Но вот в части того, какие ожидания, так сказать, ну, не сбылись, что ли, связанные с нынешним парламентом. В 2011-2012 году, когда стало понятно, что общество, его какие-то такие разные слои, неважно, протестные или лояльные, активизируются, что они недовольны вот сложившейся как бы системой политических институтов, было много разговоров о том, что парламент должен стать местом социальной апробации принимаемых законодательных решений. То есть, условно говоря, парламент – это вот ровно та площадка, где нужно протестировать те решения, которые вы принимаете, обсудить их с теми, кто может быть против, с заинтересованными кругами, с ассоциациями, общественными, деловыми и так далее. То есть со всеми заинтересованными сторонами. Иногда такой диалог происходит, но происходит его имитация. Но в целом мы не видим, что парламент работает площадкой для социальной апробации принимаемых решений. Из-за этого решения чаще, чем хотелось бы, оказываются ошибочными.
Возвращаясь к словам Путина, вот значит, он сегодня говорит, что исторический итог деятельности этой Государственной Думы – это возвращение Крыма и Севастополя в состав России. То есть в некотором смысле это же тоже внешняя политика. Или все-таки внутренняя? Вот тут важно понять.
Ну, с точки зрения депутатов, их роли, что ли, в этом процессе, это была скорее внутренняя политика, потому что их задача была адаптировать законодательство к произошедшему. Это является решением экономических и социальных проблем, потому что если нет нормативной базы, то нет социальной политики. А, соответственно, необходимо было создать нормативную базу для российского Крыма. В принципе, эта задача, в общем и целом, была выполнена.
Как вам кажется, новая Дума? Там будут другие люди, она будет другая?
Ну, будет большое персональное обновление. Не похоже, чтобы было обновление партийной линейки, а вот персональное обновление будет большое за счет людей, которые пойдут по одномандатным округам, да и списки будут, наверное, выглядеть несколько иначе.
Президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов, фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Пиджаки». Очередные выборы в Государственную Думу пройдут в этом году в единый день голосования 18 сентября. Это будут выборы по смешанной системе. 225 депутатов придется избрать по партийным спискам и 225 по одномандатным округам.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Сегодня 22 июня, День памяти и скорби. 75 лет назад в этот день началась Великая Отечественная война. Россия вспоминает погибших. 1418 дней войны унесли жизнь около 27 миллионов советских граждан. В их память сегодня зажигают свечи, возлагают цветы, венки, объявляют минуты молчания. В час, когда началась война, в 4 утра стартовали две всероссийские акции. Свеча памяти и вахта памяти. На Крымской набережной появилась линия памяти. В эту ночь здесь зажгли 1418 свечей по количеству дней войны. Главный редактор журнала «Историческая психология и социология истории» Акоп Назаритян к нам присоединяется. Акоп Агосович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот кажется, ну, это может быть только кажется, но все-таки, чем дальше от нас война, тем массовее акции памяти, когда люди вспоминают. А почему это?
Почему? Вы знаете, я с полным пиететом отношусь к памяти наших солдат, погибших, собственно, наших родственников, моих родителей и близких. Вы понимаете, в чем дело? Здесь сохраняется какое-то убеждение внутреннее, почти даже высказываемое вслух, что это чуть ли не последняя наша вот российская, советская большая победа, большой успех. Вот это единственное, что нас объединяет. Это не совсем так. Ну, как бы получается, вот что, что нам нечем больше гордиться, нечего больше ставить во главу угла для нашего, для патриотизма, для патриотического воспитания. Я думаю, что это не совсем так. Значит, недооцениваются огромные заслуги Советского Союза, а, соответственно, России после войны, которые по-настоящему могут объединять. Вот некоторых иностранных наших, так сказать, партнеров, как говорят, да, удивляет вот такое огромное влияние, что мы все акцентируем только на военных успехах. Но, значит, я вот в нашем журнале, который вы назвали, да, пока мы постоянно показывали, неоднократно показывали, что победа над нацизмом — это не единственная, даже не самая, может быть, грандиозная заслуга Советского Союза. Вот то, что 20 век успешно завершился, в этом ключевая заслуга, ключевая роль Советского Союза. Вот поверьте, почти случайно, вот сейчас у меня в руках книга Александра Феклисова «Признание разведчика», только что вышедшая книга. Это один из самых наших эффективных разведчиков. В книге совершенно четко показано, что 50-е, 60-е годы ситуация была такая в мире, что вероятность того, что 20 век завершится благополучно, что земная цивилизация переживет, был очень невелик. И именно благодаря тому, что удалось восстановить паритет, благодаря тому, что удалось в начале 70-х годов нашим, нашему правительству жестко воспрепятствовать использованию тактического ядерного орудия, оружия американцами и так далее, вот это сделало холодную войну, скажем, не убийственной, не самоубийственной. В ней погибло 25 миллионов человек на ее фронтах, и все-таки мы ее называем холодной, да, принято считать ее холодной. Мы ее, ну, трудно спорить с тем, что, конечно, Советский Союз ее проиграл. Но проиграв, он, тем не менее, человечество сумел спасти. Вот я думаю, что на эти моменты и в образовании, и вообще просвещении нужно ставить гораздо более сильные акценты. Вот у меня вот книга «Нелинейное будущее», где очень подробно 20 век исследую, как случилось это чудо, что человечество 20 век сумело пережить. Вот я думаю, что на это надо, этому надо уделять нам гораздо больше внимания, чтобы все не сводилось единственное к победе вот во Второй мировой войне.
Спасибо, Акоп Назаритян, главный редактор журнала «Историческая психология и социология истории», был с нами на прямой связи.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. В Москве до конца года заменят 14 миллионов квадратных метров асфальта и почти 500 000 квадратных метров тротуарной плитки. В рамках программы «Моя улица» это будет сделано. Об этом в интервью официальному порталу мэра сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Работы по благоустройству на центральных улицах Москвы, сказал Бирюков, планируют завершить до 1 сентября. Менее 1,5% бюджета тратится в рамках работы по программе благоустройства «Моя улица». Но еще Бирюков сказал, что Тверскую могут снова полностью перекрыть, как это уже делалось впервые, ну, во всяком случае, в современной истории, но и другие, некоторые другие улицы в центре будут перекрывать для ускорения процесса укладки асфальта и улучшения качества работ. Архитектор-градостроитель Илья Заливухин к нам присоединяется. Илья, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, ну вот, во-первых, можно ли называть вот эти цифры 14 миллионов асфальта, которые поменяют в Москве, 500 000 тротуарной плитки, это вообще масштабные преобразования, то, что сейчас делается?
Ну, это делается в центре в основном, как, насколько нам известно, да? В общем, конечно, масштабные. В общем, вся Москва перерыта.
А как определить, есть ли необходимость в таких масштабных преобразованиях?
Ну, вы знаете, для того, чтобы во всем цивилизованном мире, конечно, проводят обсуждения, исследования, делаются и согласовываются проекты, рассчитываются деньги, откуда эти деньги идут, кстати, тоже очень важно, потому что бюджет это Москвы или это бюджет федеральный, то есть это за счет других городов все делается, да, обсуждается, насколько это нужно Москве. А у нас все сверху делается, ну, приказано сделать ко дню города, к Олимпиаде, ну, вот делают.
Ну, это же хорошо? Или все-таки есть вопросы?
Нет, ну, вопрос, конечно, есть, это, по-моему, более-менее очевидно, то есть, в принципе, ну, у меня, например, главный вопрос, как это все будет работать после того, как это будет все сделано, потому что, на самом деле, конечно же, такие работы должны являться частью комплексной программы, а комплексной программы у Москвы сейчас, к сожалению, на мой взгляд, нет. Поэтому, может быть, там проявятся, ну, какие-то моменты, что нужно было делать, например, сеть выделенных автобусных линий в центре по улицам, именно районного масштаба. Знаете, как в Париже в центре города ездит автобус по всем улицам? То есть вместо границных велодорожек, может быть, нужно делать там плотную сетку автобусных маршрутов. Да? Где-то трамвай пускать, где-то троллейбус оставлять. То есть это, в общем, целый комплекс мероприятий. А вся эта история с благоустройством, ну, это такой мейкап, знаете, то есть нужно... Сначала здоровый организм делать, а потом уже заниматься... Ну, и цвет лица будет соответствующий, да?
Тогда еще про качество... Я понял, но тогда про качество мейкапа, как вы его называете. Вот Бирюков говорит, мы то, что делаем сейчас, это лет на 100. Стоит верить?
Ну, вот как мейкап, как вам кажется, у человека, у которого что-нибудь там не то еще с организмом, на сколько он лет выдержит этот мейкап? Ну, зависит, конечно, от марок макияжа, да, этого всего... Вот. Но если гранит, конечно, его сложно будет убить, то есть он будет там лежать довольно долго. А, другой вопрос, и плитка там большого размера, да, все это серьезные материалы, они довольно долго будут эксплуатироваться, это понятно. Но другой вопрос, что, может быть, где-то что-то должно было сделано все-таки быть, ну, по-другому, да, и это не оставляет как-то всех в покое, и во-вторых... Как это будет потом все эксплуатироваться? Ну, я имею в виду все эти деревья, когда, например, транзитный поток Садового кольца или Тверской, его же никто не убирал. Платный въезд, я надеюсь, все-таки сделан не будет, потому что иначе встанет вся остальная Москва там и Третье кольцо, потому что у нас общественный транспорт не готов для таких вообще преобразований. Соответственно, эти деревья будут... Вы понимаете, это все следует одно за другим, да, то есть все взаимосвязано, поэтому... Вот так вот, ну, ответить на вопрос, как это долго будет стоять, ну, в общем, ну, может, долго будет.
Посмотрим. Ну, или посмотрят наши внуки. Спасибо, Илья Заливухин, архитектор, градостроитель, был с нами на прямой связи.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Властям России нужно проверить сделанное 20 июня заявление Россельхознадзора о том, что в производстве молочной продукции выявлены случаи фальсификации. Письмо написали, об этом пишет Коммерсант. Вот что говорит один из тех, кто письмо подписал, глава Национального союза производителей молока «Союз молоко» Андрей Даниленко.
Указывается, что используется гипс, мел, мыло как компоненты в молоке. Это абсурд. С технологической точки зрения в этом нет абсолютно никакого смысла. С экономической точки зрения в этом нет никакого смысла. Это, ну, абсолютно некомпетентный бред. Но если у них действительно есть такие факты, то об этом надо срочно публично заявлять, кто конкретно. Конкретно какой завод, как производитель, чтобы потребитель мог действительно принять правильное решение. А когда такие заявления делаются, что есть, но не указывают, кто и где, то у потребителя возникает страх, что вся продукция опасна. Поэтому если у них есть такие факты, они их должны сделать публичными и должны быть приняты соответствующими органами, Роспотребнадзором, прокуратурой, правоохранительными органами, соответствующие действия. А если эти заявления делаются без подтверждения, то это наносит колоссальный вред отрасли. Поэтому и просим разобраться в вопросе в том смысле, что если факты есть, их надо срочно опубликовать, чтобы население могло принять правильные для себя решения. Если таких фактов нет, то тогда надо публично всех успокоить и сказать, вы знаете, таких фактов нет. У нас, как у Союза, таких фактов нет. И мы не знаем о том, чтобы у Роспотребнадзора, по крайней мере, по моим данным, у Роспотребнадзора тоже таких фактов нет. Ну, мне очень сложно комментировать, для чего и зачем, но, по сути, они поставили под сомнение деятельность Роспотребнадзора, потому что это компетенция Роспотребнадзора, это полномочия Роспотребнадзора. Поэтому, по сути, поставлены под сомнение функции Роспотребнадзора. Ну и, конечно, вызывает вопрос, почему они повесили у себя список добросовестных производителей, который состоит всего лишь из 38 предприятий, а у нас тысячи предприятий в стране, ну, вызывает вопрос. Мы ждем, к сожалению, у нас была безвыходная ситуация, после заявления Россельхознадзора мы не могли не отреагировать, и, конечно, уверены, что глава Минсельхоза и курирующий вице-премьер объективно подойдут к этому вопросу.
Это Андрей Даниленко из Национального союза «Союз молоко», а теперь пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Милана.
К сожалению, говорить о том, что на сегодняшний день компетентные или некомпетентные проводимые нами исследования приходят только «Союз молоко». Здесь очевидно, что руководство ассоциации очень хорошо выполняет свои обязанности, обязанности по отстаиванию интересов тех компаний, которые входят в состав самой ассоциации. О чем речь? Дело в том, что на сегодняшний день не исключено, что те компании, которые входят, ряд компаний, они также неоднократно попадались на сортификацию продукции, которые выявляли в части своей работы в нашей лаборатории. Поэтому совершенно логично, что такие жалобы идут от «Союза молока», и это неудивительно. Вместе с тем, «Союз молоко» — это практически единственная ассоциация, которая на сегодняшний день не готова выстраивать конструктивный диалог. О чем речь? Дело в том, что мы неоднократно проводим открытые встречи для обсуждения проблем в отрасли. «Союз молока» никогда не поступало обращение с просьбой обсудить какие-то проблемы. Все, что мы от них видим, это только отстаивание интересов, лоббирование интересов определенных компаний, которые, видимо, за это очень неплохо платят. Поэтому здесь речь идет только о том, что люди отрабатывают свою заработную плату и всего лишь говорит о том, насколько обоснованные их жалобы, бессмысленно, потому что они не обоснованы. Вообще, вы зайдете на сайты наших территориальных управлений, в каждом регионе все проверки, которые проводятся, в части по фальсификату, они все опубликовываются. То есть для того, чтобы понять, в каком регионе кто фальсифицирует продукцию, какие компании, тут особых-то не нужно действия предпринимать. Нужно просто зайти на сайт нашей организации и понять, какие проверки проводились, какие результаты были получены. То, о чем мы говорим на базе нашего одного из институтов, это сводная информация, это аналитическая информация наших ученых, которые готовили ее в течение 2 лет. Мы не обязаны опубликовывать все. Мы обязаны предотвратить и предупредить. Те проверки, которые у нами проводятся, во всех случаях, компании, которые фальсифицировали продукцию, в том числе теми способами, которые мы указали, они на сегодняшний день этим уже не занимаются. Из-за того, что были проведены специальные контрольно-надзорные действия, в результате которых данные компании были наказаны и, соответственно, были предприняты все необходимые для этого действия. Если господин Даниленко интересно узнать, что за компания, то, собственно говоря, мы готовы рассмотреть порядки его официального обращения к нам, а не на публику.
Это пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Милана. Кстати, у Россельхознадзора претензии не только к российскому, но и к белорусскому молоку. Россельхознадзор может запретить поставки молокопродуктов из Беларуси из-за претензий к качеству их и безопасности. Сегодня этот вопрос обсуждали в ходе переговоров глава нашего ведомства Сергей Данкверт и замминистра сельского хозяйства Беларуси Александр Субботин. Это программа «Поток». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
«Поток». Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 22 июня. В студии Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Мы продолжаем. Российские эксперты констатируют падение российской экономики, как говорят, ниже дна. Экономические показатели страны в мае текущего года упали ниже уровня мая прошлого года, а до этого именно он считался самым низким за все время кризиса. Экономика России таким образом пока не демонстрирует признаков выхода из рецессии. Это данные, как сообщает «Интерфакс», приведены в очередном обзоре Центра развития Высшей школы экономики за 7-21 июня. Заместитель директора Института Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов с нами на связи. Валерий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Во-первых, ну это вот неожиданное или, собственно, примерно такого и ожидали от нынешнего исследования?
Ну, это достаточно неожиданные данные, потому что они расчеты произведены на основе самой свежей статистики, которая появилась в последние дни по статистике Росстата за май. И об этом еще никто и не говорил. Мы, можно сказать, первыми осмыслили эти данные и поняли, что те слабые признаки ухудшения ситуации по сравнению с первым кварталом, которые наблюдались в апреле, и относительно которых многие надеялись, что это временное явление, они подтвердились майскими данными, поэтому даже многие госчиновники, которые ранее говорили о достижении дна, они просто этих данных не имели и, наверное, теперь примут эту информацию к размышлению.
Скажите, но ведь до этого неоднократно уже говорили о том, что мы то ли нащупываем дно, то ли практически на дне. Означает ли нынешние выводы, о которых говорите вы, что еще не время и дно где-то дальше?
Ну, мы очень не сильно упали по сравнению с первым кварталом. Мы опустились вновь до точки падения, которое наблюдалось в мае прошлого года. После этого во втором полугодии 2015 года наблюдался некий рост, что давало основание считать, что мы отталкиваемся от дна. Но сейчас тут видно, что этот рост был обусловлен какими-то пока не очень устойчивыми факторами. Например, не ростом спроса там населения на потребительские товары или спросом предприятий на инвестиционные товары, а тем, что многие фирмы просто пополняли товарные запасы, доводили их до некого нормативного уровня и потом прекратили это делать, и, соответственно, рост производства, который стимулировался ростом запасов, он остановился.
Но, может быть, тогда...
Производство труб большого диаметра со стороны «Газпрома», может быть, это связано с какими-то пересмотрами соглашений или намерений по сотрудничеству с Китаем и с другими азиатскими экономиками. Может быть, это временное явление.
И все-таки, может быть, предыдущие заявления о том, что мы уже на дне, вот те объяснения, которые сейчас вы приводили, может быть, мы просто уже на дне, но чуть-чуть просто, что называется, пытаемся перетоптаться. Мы не поднимаемся и не падаем.
Статистика вещь такая упрямая. Она говорит, что есть небольшое падение, оно несравнимо с тем падением, которое было в прошлом году. Оно скорее носит такой, коррекционный характер. И вовсе не говорит, что мы вновь будем глубоко падать. Но мы, к сожалению, и не всплываем.
А вот как-то можно сейчас говорить о том, что скорее всего будет дальше?
Но если говорить об этом годе, то несмотря вот на то, что цены на нефть, наше все, как говорится, в июне были в два раза более высокими, чем в январе, когда они достигали 25 долларов за баррель, за Urals, бочку Urals, несмотря на это, у нас вот наблюдается некоторое ухудшение динамики базовых отраслей, а промышленность тоже не восстанавливается, как многие ожидали. И, исходя из этого, можно считать, что в ближайшем будущем, то есть по итогу этого года, наш ВВП упадет процента на 1,3-1,5. Хотя ранее считалось, что темпы снижения по сравнению с минус 3,4% в прошлом году составят лишь 1% в этом году. То есть падение будет чуть больше. Но это, конечно, не катастрофа, это просто говорит, что не надо почивать на лаврах, и не надо ждать, что сама по себе девальвация, которая повышает ценовую конкурентоспособность наших товаров, приведет к тому, что на нас обрушится манна небесная. Нужно затягивать пояса и работать, развивать новые виды деятельности, перестраивать структуру производства, выходить на внешние рынки с новыми товарами.
Но смотрите, ведь глава Минэкономразвития Улюкаев еще весной, по-моему, говорил о том, что у российской экономики нет рецессии уже с полгода.
Но дело в том, что той рецессии, которая была в 2015 году, когда на 3,5% почти что упал наш ВВП, ее действительно нет. Мы падать будем в этом году лишь не более чем на 1,5%, а может быть и менее.
Но он-то говорил про быстрое восстановление экономики, а вы говорите про продолжение падения просто с существенно меньшими темпами.
Но, к сожалению, вот у нас наша ситуация несколько хуже, чем в других странах, заметно хуже, чем в других странах, после девальвации с точки зрения одного очень важного индикатора макроэкономического. Это так называемая инвестиционная активность. Вот мы посчитали, как она, какую динамику она демонстрировала после девальвации в 81 случае, начиная с 1995 года, и выяснили, что во всех странах после сильного девальвационного падения рост инвестиций начинается со второго квартала. У нас же, когда уже пятый квартал после девальвации идет, инвестиции по-прежнему в первом квартале этого года сократились на 0,3% с учетом сезонности к предыдущему кварталу. То есть чего-то нам не хватает для обновления производства, что и позволит говорить о том, о чем мечтаем мы все вместе с министром Улюкаевым, то есть о возобновлении экономического роста. И здесь нужно учитывать разные факторы. И то, что приток кредитов в первом квартале относительно четвертого в экономику снизился, что кредитов было больше погашено, чем выдано, что прибыль перестала расти относительно прошлого квартала, прошлого года, и снизилась на 3,2%, то есть она уже не так быстро растет, хотя находится на достаточно высоком уровне, что позволяет подозревать, что все-таки какие-то нефинансовые факторы влияют на инвестиции. А это, наверное, все-таки настроение инвесторов и риски, которые стоят перед инвесторами, которые должны вкладывать большие деньги, инвестируя, и получать уже сейчас, а получать отдачу в будущем. А что будет в будущем, они не знают, не представляют. И в силу наших каких-то внутренних причин, и в силу общих рисков, свойственных мировой экономике, что связано и с Brexit возможным, и с замедлением экономики Китая, и с неопределенностью нефтяных цен, динамики нефтяных цен.
Спасибо. Валерий Миронов, заместитель директора Института Центра развития Высшей школы экономики.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В правительстве 22 июня собирается межведомственная рабочая группа при участии вице-премьера Аркадия Дворковича. Будут обсуждать реализацию программы «Национальная технологическая инициатива». Программа создана агентством стратегических инициатив по поручению президента Владимира Путина. «Коммерсант» об этом пишет сегодня. Все цитируют это заголовками типа «В России намерены создать технологию телепортации к 2035 году». Директор направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Смотрите, все говорят о телепортации. Это что такое?
Нет, никто никого физически телепортировать не собирается. Вынужден разочаровать ваших слушателей. Проблема с пробками с помощью этой технологии мы к 2035 году не решим. Речь на самом деле идет о квантовой телепортации. Это известное физическое явление, когда транспортируется поляризационный эффект одного фотона. Если говорить более простыми человеческими словами, то передается состояние фотона так, чтобы его невозможно было прочитать по пути. То есть можно создать очень надежный, очень качественный канал связи, который нам очень нужен в целом ряде новых рынков с беспилотными транспортными средствами, с дронами, с беспилотными автобусами и так далее и тому подобное. Человека или деньги федерального бюджета, к счастью или к сожалению, никто никуда телепортировать не собирается.
Вы говорите, что никто не собирается телепортировать деньги федерального бюджета, но тратить-то деньги федерального бюджета на это собираются?
Ну, смотрите, у нас есть наука, фундаментальная наука и русская физическая школа. Вот наши физики сегодня совершают прекрасные, блистательные исследования в области квантовой физики. Скажите, мы должны поддерживать эти исследования и российскую фундаментальную науку?
Но с вашей точки зрения, это тот уровень, который нужно поддерживать? Кто будет определять, кого конкретно поддерживать нужно?
А вот здесь в этом как раз особенность этой программы, что наряду с государственным финансированием в программе участвуют частные инвесторы. И вот там, где частный инвестор, там, где предприниматель дает свои деньги вместе с государством, понимаете, не человеку дается, а когда они вместе вкладывают государство и частные предприниматели в исследование или в прорывную технологию, и они надеются на ней вырастить, коммерциализировать эти технологии так, чтобы вырастить новые русские компании, которые смогут продавать эти продукты итоговые на экспорт, вот это и есть цель нашей деятельности. Это гораздо более эффективно, чем когда это определяет какой-то чиновник. В нашем случае востребованность определяет рынок. Если есть перспективный спрос на подобного рода технологии, мы в них вкладываем. С очень простой задачей у нас кончаются стремительные доходы от нефти и газа. Мы это в своем уже сейчас прекрасно знаем. Вопрос, а через 10 лет мы пенсии чем платить будем?
Скажите, но ведь это не первая ваша инициатива. Вы можете говорить о каких-то уже реализованных успешных инициативах?
Ну, конечно, абсолютно. У нас национально-технологическая инициатива началась вообще с реформы, с изменения самой заброшенной системы. Это была система среднего профессионального образования. Мы ее через так называемое соревнование WorldSkills привели к ситуации, когда сейчас у нас десятками тысяч начинают выпускаться очень качественные специалисты. У нас этой весной заработала принципиально новая олимпиада НТИ, когда соревнуются там не эссе пишут ребята молодые, а делают инженерные проектные команды. У нас уже появляются совершенно новые компании с использованием тех же дронов, которые умеют делать целый ряд задач гораздо дешевле и одновременно быстрее, чем существующие технологии. У нас система компьютерного моделирования, там, Санкт-Петербургского политехнического университета сегодня делают решения, о которых никто раньше и не мечтал. Например, помните, была такая программа «Кортеж», создание президентского лимузина.
Так.
Вот когда такая задача была поставлена, вся наша отечественная промышленность ее выполнить не смогла. А небольшая группа из НАМИ, из питерского политеха за эту задачу взялась. И вот на прошлой неделе были первые краш-тесты в Германии, и наши американские, немецкие коллеги все были в шоке, потому что этот президентский лимузин с первого раза получил 5 звезд по безопасности на этом тестировании. Такого никогда раньше не было.
Спасибо, Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив. Все-таки это не телепортация человека или денег, но о телепортации говорят много. Вот футуролог Данила Медведев.
Буквально вчера обсуждали с ведущим, ну, самым нормальным в России специалистом, например, по виртуальной реальности, почему все рассказывают, что с оси не надо иметь дело, и что, в общем, они все портят. Вот, и там другие ребята были, обсуждали, что вот какую область оси не возьмет, например, нейроинтерфейс, краудсорсинг, например, одна из ранних тем, они умудряются все абсолютно это испортить. Позавчера меня включили в черный список в коворкинге оси под названием «Точка кипения». То есть это структура заведомо ущербная, и, например, что касается нейроинтерфейсов, российское трансгуманистическое движение в 2007 году еще провело через все этапы оси, включая их экспертную оценку, там, включая оценку их советом главным, проекта «Звуковое зрение Voice». И оси умудрилась потерять этот проект, потерять документы, уволить человека, который этим занимался, и, знаете, на сайте этого проекта больше не было. Мы поняли, что это полностью мертворожденная структура, абсолютно, несмотря на все то, что про нее рассказывают. Вот. И больше с ними дела не имеем. Например, по тому же войсу потом работали просто сами через Бумстартер, потом работали с фондом Бортника, смогли чего-то сделать. Вот поэтому все, что говорит оси, это абсолютно все, даже не просто пустой звук, это вранье и имитация. Абсолютно все. Можно очень долго расписывать все те вещи, которые они завалили, но если исходить из того, что изначально эта структура создавалась для того, чтобы воспроизводить истории успеха, это их миссия, это их концепция была, в общем, ничего более далекого от истины не существует. То есть они реально умудрились все испортить. Я говорю не потому, что там я на них обижен или что-то еще, меня это просто веселит.
Мы продолжаем. Это был футуролог Данила Медведев.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Мы продолжаем. Мособлсберком, и это сообщение, которое появилось только что, приняло отставку Ирика Вильданова с поста председателя Московской областной избирательной комиссии. Ранее перед этим глава, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что Вильданов сам написал заявление об уходе со своего поста.
Проект постановления готовился заранее, но сегодня утром у меня состоялся разговор с Ириком Раисовичем Вильдановым, и он подал заявление о сложении с себя полномочий. Поэтому я прошу внести постановление, поправку. Поправка будет заключаться в том, что принять к сведению заявление Вильданова Ирека Раисовича. Действительно, Ирек Раисович очень грамотный. председатель, и он пытался в какой-то степени не допустить нарушения. Мне совершенно не хотелось бы мне и моим коллегам из Рекрайсовича делать стрелочника и обвинять его в всех тех грехах, в которых не он виноват. Это, во-первых, коллективная ответственность самой комиссии. Но самое главное, во-вторых, это следствие беззастенчивого применения административного ресурса со стороны исполнительной власти Московской области. Мы не имели бы права предъявлять претензии, если бы мы не предъявили претензии к своим структурам.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Фрагмент выступления на заседании ЦИКа. Запись предоставлена агентством ТАСС. А, так или иначе, сегодняшнюю отставку связывают с предвыборной кампанией в Барвихе. Юрист фонда борьбы с коррупцией, кандидат муниципальные депутаты Барвихи. Выборы, которые пока не состоялись. Иван Жданов, слушаем.
Ну, мы считаем, что, безусловно, это связано с выборами в Барвихе, которые приобрели широкий резонанс. И это были последние выборы перед выборами в Государственную Думу, которые просто провалились. За эти выборы отвечает в том числе и Ирик Вильдаров. Он отвечает не только за провалы этих выборов, но и за многочисленные, многолетние фальсификации на территории Московской области. Поэтому мы можем только поприветствовать решение Панфилова о его отставке. И это говорит о том, что администрация президента, скорее всего, хочет, чтобы выборы 18 сентября выглядели легитимно. Но мы считаем, что выборы — это не только день голосования, но и допуск всех участников. Поэтому говорить о их легитимности, пока Алексей Навальный не может участвовать в выборах, пока партию «Прогресс» не регистрирует, не представляется возможным. Тем не менее, это хорошие признаки. Надеемся, Панфилов продолжит в том же духе и поддержит наше обращение и к Медведеву, и в Конституционный суд о допуске партии «Прогресс» на выборы и допуске Алексея Навального на выборы.
Иван Жданов, юрист фонда борьбы с коррупцией, кандидат в муниципальные депутаты Барвихи.
Говорит Москва.
Поток. В Москве известного виолончелиста будут судить за выступление на улице. Менеджер радио «Камергер» Ольга Пинок во вторник в своем фейсбуке сообщила о задержании солиста группы Семена Лашкина, который играл вечером 20 июня в центре Москвы на виолончели. Лашкин играл и пел на Никольской улице. Примерно в 9 вечера, когда музыкант, по словам менеджера, уже играть перестал, сотрудники полиции задержали Лашкина, перед этим пригрозив отвести его силой. Вот что говорит сам Семен Лашкин, послушаем.
Сейчас такой поднялся информационный большой отклик. Планы такие, то четко разобраться, кто был прав, кто был не прав. Просто прийти в суд, это дело, да, административное. Просто прийти и постараться его выиграть. Уже много-много было предложений даже от адвокатов от разных. Виланчи как бы до суда ее не вернут уже точно, как, насколько я понял. Потому что уже материалы в суде, уже это как бы процесс запущен, поэтому ее вернут только после решения суда, какого бы, какое оно бы не было, ее все равно отдадут. Она же как бы просто как улика, ее же как бы не изъяли навсегда, только до суда. Естественно, да, просто свой инструмент, как бы, это такая история очень, и виолончель достать не так уж сложно, но не так уж вернее, просто. Я же все-таки виолончелист, поэтому, естественно, нашел виолончель, взял друзей, вот, и теперь вот эти концерты буду играть на чужой виолончели.
Семен Лашкин, виолончелист, солист группы «Радио Камергер». У группы запланированы 4 выступления, которые назначены до даты суда. До судебного решения Лашкин без своей виолончели останется. Что касается группы «Радио Камергер», она известна именно уличными выступлениями. Музыканты играют кавер-версии известных песен на симфонических и духовых инструментах.